а у нашего замыкающего ухмылочка такая пакостная на губах играет.
Хорошо, мастер. Без вопросов, мастер. Дай мне только одну минутку. Я кое-что из рюкзака выну. Забыл одну мелочь защитную. Минуточку всего, мастер. И сейчас же вперед пойду, не сердись, да? Я тебе покорен.
Молод, мудрый человек не стал накалять. Ему с ведомым на маршруте сцепляться тоже радость небольшая. Он и говорит.
Ладно, давай по-быстрому, что у тебя там?
Сей момент, мастер, сей момент.
А место? Недоброе, неудобное место. Очень не хочется здесь задерживаться. Какая моча ему в голову вступила. Угробит же нас. Не за грош угробит, притырок. Вот прикиньте. Мы стоим в сотне метров от вокзального здания железнодорожной станции Янов. Поблизости от нас 4 старых электровоза. Притом наш, в смысле тот, где хабар нас дожидается, самый старый. Остальные выглядят поновее, хотя в сущности такая же ржавь. Один аж с рельсов сошел, отдыхает на насыпи. Невесть, какая аномалия с пути его столкнула. Чуть подальше, будто длинная коричневая змея, тянется электричка. И ей 100 лет в обед. В 1986 году на ней людей эвакуировать хотели, да вот что-то не задалось. Застыла тут навсегда, рассыпается в труху. Стоит, понятно, только то, что не разворовали 30 лет назад. К станции со всех сторон подступает лес. Так вот, мы посреди всего этого путейского царства торчим на бетонных шпалах, открытые со всех сторон. Если сейчас на нас смотрит сквозь прорезь прицела умелый стрелок, из раздолбанного вагона электрички, из леса, с крыши вокзала, то ему при некоторой сноровке снять нас четверых, как 2 пальца об асфальт. Я осторожненько начинаю качать маятник, на всякий случай, от снайперского беспредела. Плеш медленно снимает рюкзак, ставит его на железнодорожную насыпь, а сам садится на рельс. Затем он вынимает какие-то, хрен пойми, свертки, распаковывает их. «Шевелись», — подбадривает его молот.
«Сейчас, сейчас». К нам Плеш сидит спиной, а потому ни молоту, ни заре не видно, с чем он там шебуршится. А мне видно. Я ведь всего в 5 шагах от него. От меня так просто не закроешься. Плеш скупыми точными движениями собирает какую-то металлическую конструкцию. Собирает очень быстро, и по его ухваткам ясно, что работает он как профи. Очень ловко. Наконец, он вбивает в металлическую конструкцию магазин. И я понимаю. Старенький финский автомат Суми с диском древних патронов наш брат Плеш притащил в зону лишь для отвода глаз. Древняя херь, откопанная, по его словам, в местах боев, не шла ни в какое сравнение с жутковатым металлическим насекомым, секунду назад очутившимся у него в руках. «Что это у тебя, брат? Я такого даже на картинках не видел». Слышится щелчок, а потом еще один. Плеш снимает пушку с предохранителя и передергивает затвор. Миг, и он уже стоит, повернувшись к молоту.
«Подмастерье, Плеш!» — ревет мастер.
«Да как ты смеешь перечить молоту?» — вопит Зара. «А я...» Я пока ничего не понимаю, но инстинкт самосохранения заставляет меня на шажочек, всего на 1 шажочек отойти с маршрута в сторону. Конечно, над гравием очень трудно различить аномалии. Трава не выжжена, поскольку травы нет, и если по соседству со мной летает жарко, хрена с 2 я ее увижу. К тому же денек выдался ясный, и в полдень не разберешь, искрит там над путями какая-нибудь электрическая фигня или не искрит. Но лучше рискнуть и сделать шажочек в сторону, чем рискнуть и остаться на линии огня. Спинным мозгом чувствую, сейчас кто-нибудь нажмет на спусковой крючок. Но какого хрена?
«Кому-то молот», — медленно произносит Плеш, — «а кому-то и сопля. Вспоминаешь, дружок?»
На роже его держится все та же ухмылочка, только она застыла, омертвело. И выглядит Плеш так, словно напялил маску клоуна. Злого, пакостного клоуна.
«Так кто ты такой?» неожиданно севшим голосом спрашивает мастер. Вопрос его звучит неуверенно.
«Сопля?» — прикидываю я.
«Мастер Сопля?» «Не бывает мастеров с такими именами».
«Сопля?» — обалдело повторяет Зара.
Мастер растерянно всматривается в клоунскую маску Плеши.
«Йо! Клещ!»
«Узнал, сучонок!» Оба нажимают на спусковые крючки одновременно. Опупительно дорогой Тавр-5 со съемным глушителем, оптикой, электронным счетчиком патронов и другими тюнинг-примочками выплюнул в сторону Плеши длинную очередь из полудюжины пуль. Мастер не мог промазать. Но его противник только шатнулся и отступил на полметра назад, как от хорошего удара кулаком. Чудовище в руках Плеши глухо взрыкнуло всего один раз и дало сильную вспышку. Мастер дернулся, руки его выпустили штурмовую винтовку, и железяка оглушительно ударилась о рельс. Из груди мастера кровь рванула так, будто в нем проделали сквозную дыру толкушкой для картофеля.
Ох, а ведь и впрямь сквозную, и бронежилет словно промокашку.
Мастер рухнул на гравий ничком, как подкошенный. Умер моментально, слова не успел сказать.
«Не надо было недооценивать отечественного производителя Сопля», — вежливо обратился к мертвецу Плеш.
«Вот чего ты добился своим израильским говном за две штуки? Причем тебе, лоху, пушка, небось, за все три досталась».
«Чего, скажи мне, сынок?»
«Да ничего. А мой кабан на Ижевском заводе клепан по персональному заказу. И бронька тоже наша. Покойник-лодочник ее по-своему заморачивал. Прикинь, у кого теперь зашибись, а кто слил, сынок?»
Я все никак не мог сосредоточиться. Сознание мое не желало концентрироваться. Оно желало пропустить ту дребедень, которая происходила у меня перед глазами. В смысле пропустить, как пропускают на улице торопык, нагло ломящихся против толпы в противоположную сторону.
Торопишься, локтями работаешь, грубишь.
Да хрен с тобой, топай, мне на морду твою смотреть противно.
Чеши, я тебя через 10 секунд забуду.
Вот так и я, ребята. Зырю, а понимать не хочу. Пусть бы оно все ушло, пусть этого не было. Пусть бы я отдельно, а оно отдельно. И я стою дурак дураком, рта не разеваю, стволом не двигаю. Повезло мне тогда. Как знать, остался бы жив, если бы рыпнулся.
«Теперь, девочка, мы сделаем вот как», — обращается Плеш к Заре. «Ты просто поймешь одну простую вещь. Попытаешься навести на меня свой карабинчик? Тебе хана. Начнешь выяснять, кто тут главный? Тебе хана. Не будешь меня слушаться? Тебе хана».
Меня он и в расчет не принимает. Мол, тихий парень, борзоты ноль, не стоит париться.
Зара не я. Не стоило с ней так говорить, он ее только завел. Девочка. Она отцу своему девочка была, да и то недолго.
«Я отцу своему девочка была, да и то недолго», — отвечает Зара и глядит на Плеш напряженно так, точно скушать хочет и уже прикидывает, начать сухо или с носа.
«Ты мастера убил, тебе не жить. Мы из зоны без него не выйдем. А если и выйдем, там тебе, братья, глаз на жопу натянут. Орден...»
«Орден ваш — это куча дерьма, девочка. А насчет мастера твоего, так я такое разъяснение дам. Он такой же мастер, как сало-овощ. За год раз-другой в зоне бывает. Это что, мастер тебе? Знаю его как облупленного. Первый раз, когда в зону ходил, ревел, будто щенок детсадовский, слезы с соплями по роже размазывал. Оттого и кликуху получил. Сопля».
«Орден тебе», — пыталась вставить словечко Зара.
«Не рожна мне орден не сделает. Сборище реженых гомосеков, девочка. Серьезного человека разве что громким пердом напугать может. Уж больно выходит у них раскатисто и вонюче. Рядом стоять не захочется».
«Орден — это братство гомосеков».
«Правильно, девочка. Они из нас всех отмычек хотели сделать. Из тебя в том числе.
а ты их защищаешь, дуреха. Вот тут он и меня достал. Да как же так можно? Шрам на занятиях 100 раз говорил нам, у нас все равны, все братья и сестры, а в братьях видеть живые отмычки грешно. Вы наставникам подчиняетесь только потому, что они опытнее, но они ничуть не выше вас, они такие же, просто глубже познали истину зоны. Если надо, они первыми за вас свои жизни положат. Шраму я доверяю на все 100. Это настоящий сталкер. У него левая щека кровососом изувечена, и на левой руке жуткая борозда, раздваивающаяся такая. Это псевдоплоть его покромсала за 3 секунды до того, как он ее прикончил выстрелом в глаз. Такого не подделаешь. И говорю Плеше, не надо гнидой быть, мы все братья, мы никому не отмычки. Шрам объяснял. Я бы ржал тут, аж лапками в воздухе подергивал, если б не надо было вас, мальки, на прицеле держать. Шрам ему объяснял. Видел бы ты настоящего Шрама, яйца бы в минуту растерял. Ваш-то Шрам вообще в зону не заходил, он и периметра-то не видел. Косметическую операцию сделал себе, будто его тут мутанты жрали, а вы и уши развесили. Все, хорош базлы разводить. Девочка, милая, вежливо прошу тебя, один-единственный раз прошу тебя вежливо, повернись ко мне спиной и малым ходом, шажочек за шажочком, топай к электровозу. Тихонечко, осторожненько. Зайка, поворачивайся. Вот умничка. Зара послушалась его. Вот странно. Я вообще-то к людям внимателен, то есть люблю за людьми наблюдать, а не вроде передвижного зверинца, который всегда с тобой. И хорошо запоминаю, кто какой зверюшки сродни. В жизни это очень помогает. Знаешь, чего ждать от каждой зверюшки? Зайчики не рычат, котики не роют норы, кротики не летают, а волки... Волки не приручаются. Оттого-то они не собаки. Так вот, Зара — волчица. Злая, упрямая, хваткая и до умопомрачения бурая. Не в смысле расцветки шкуры. Характер у нее не заячий. И чтобы она вот так спокойно подчинилась, без лишних слов взяла, повернулась с попой, да и потопала прямо по тому красному пятну, которое раньше звалось Геннадий Анатольевич. Нет, ребята, волки не приручаются. Ну а ты чего выстолбился, дембель? Живо на маршруты след в след. Это он мне. Это я, подмастерье дембель. Истинное имя я сам себе подбирал и решил назваться дембелем, потому что... Давайте-ка потом, ребята. Отмычек, видишь ты, в ордене не бывает, ворчит мне в спину Плеш. Звезданулись вы, ребята. Нас сюда только и взяли как отмычек. 3 точно понадобится и 1 про запас. Без отмычек сонный шар здесь добыть просто невозможно. Именно в этот момент, ни раньше и ни позже, я, наконец, сконцентрировался. Разом. Видеть, слышать, обонять стал лучше, думать быстрее. 3, говоришь, отмычки? Валить тебе надо. Не знаю как, но надо. И прямо сейчас.